В июне Генеральная прокуратура реабилитировала 15 человек, убитых большевиками летом 1918 года, членов семьи Романовых и их приближенных. Среди реабилитированных князь Владимир Полей, молодой поэт, которому в январе 18-го исполнился 21 год. Гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» – костариканский дипломат Хорхе Франсиско Саенс Карбонель, автор книги «Поэт из рода Романовых», биографии Владимира Полея, вышедшей на испанском, английском и русском языках.
Это не первая моя книга. Я написал примерно 15 книг, в основном о костариканской истории и о праве. Я юрист и дипломат, но с детства был увлечен Россией, и меня очень заинтересовала история этого русского поэта. Я стал искать его произведения и решил написать книгу на испанском языке. Она была отпечатана частным образом здесь, в Коста-Рике, потом переведена на английский. Я показывал ее своим друзьям, и один из них, русский, решил, что ее следует перевести в России, и она была выпущена в Москве Институтом Латинской Америки в 2004 году.
Что привлекает вас в России?
Для меня это как второе отечество. Я люблю эту страну, у меня много друзей в России, я высоко ценю русскую литературу. Думаю, что, несмотря на различные проблемы, Россия движется вперед, у нее много ярких и самобытных сторон. Так что, да, это для меня вторая родина.
Но вы не жили в России?
Нет, я приезжал три раза, был в разных городах, но никогда в России не жил.
Кроме вас, другие костариканские авторы когда-нибудь писали книги о русских поэтах?
Нет, других костариканских авторов я не знаю. Пожалуй, это первая книга.
Владимир Полей, книгу, о которой написал Хорхе Саенс, официально не был членом царской семьи. Он родился в 1896 году вне брака от союза Ольги Корнович, супруги генерала Эриха фон Пистолькорса и великого князя Павла Александровича. Ольга развелась с мужем, но Павел Александрович не получил от Николая II разрешения на брак и в 1902 году обвенчался с ней в Ливорно, после чего супруги остались жить за пределами России. 6 лет спустя царь разрешил семье вернуться в Россию, а в 15 году пожаловал Ольге и трем ее детям княжеский титул под фамилией Полей. Владимир провел детство во Франции и первые свои стихотворения написал по-французски. Его поэтический талант и заинтересовал Хорхе Саенса, узнавшего о трагической судьбе юного князя из воспоминаний его сводной сестры Марии Павловны.
Когда я познакомился с его поэзией, меня поразило, что мальчик испытывал такие глубокие чувства и так очаровательно умел многое выразить. У него была интересная жизнь, он был связан с царской семьей, но сам к ней не принадлежал. Он был внебрачным ребенком и в каком-то смысле человеком второго сорта с точки зрения царской семьи. Несмотря на это, он не унывал и был патриотом. Он сражался за Россию на войне, как простой русский солдат, и я думаю, что человек он был замечательный. Кроме того, ему был дан выбор. Он мог спасти свою жизнь ценой предательства своего отца, но категорически отказался и выбрал смерть, а отца не предал.
О том, что Владимир Полей был личностью выдающейся, пишет и его сводная сестра.
Володя Полей был удивительным человеком, живым инструментом редкой чувствительности, способным производить удивительные мелодии и создавать мир ярких образов. По возрасту и жизненному опыту он был еще ребенком, но его разум достиг высот, до которых добираются немногие. Он был гением.
Мария Павловна пишет, что Владимир родился в союзе полном любви, именно поэтому был столь талантлив. Он легко владел несколькими языками, жадно читал, брал частные уроки живописи и музыки, и первые свои стихи написал в возрасте 13 лет. Вернувшись с родителями в Петербург, юный граф фон Гогенфельзен, этот титул даровал Ольге Пистолькорс и ее детям, баварский принц-регент Луитпольд, поступил в пажеский корпус. Его талант заметил великий князь Константин Константинович, поэт, публиковавший свои сочинения под инициалами К.Р. 18-летний Владимир Полей перевел на французский язык последний значительный труд К.Р. «Мистерию царь иудейский». Тяжело больной князь сначала воспринял замысел юного поэта скептически, но красота перевода тронула его до глубины души, и он сообщил в Париж, что больше не ищет профессионального переводчика своей драмы. Княгиня Ирина Павловна приводит в своих воспоминаниях слова Константина Константиновича: «Я пережил одно из самых сильных чувств моей жизни и обязанности обязан этим Володе. Больше я ничего не могу сказать. Я умираю. Я передаю ему свою лиру. Я завещаю ему в наследство, как сыну, мой дар поэта». Летом 1916 года Владимир Полей подготовил к печати первую книгу стихов, вышедшую под скромным названием «Сборник». Это было изящное издание с гравюрами. Доходы от его продажи пошли на благотворительные проекты императрицы Александры.
«Господь во всем, Господь везде, не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдание нам дано. Господь в рыдании наших мук, в безмолвной горечи разлук, в безверных поисках умом, Господь в страдании самом». Мы этой жизнью должны достичь неведомой страны, где алым следом от гвоздей Христос коснется ран людей. И оттого так бренна плоть, и оттого во всем Господь.
Хорхе Сайенс собирал материалы о Владимире Полее 15 лет.
Я долго собирал материалы, связывался с людьми по всему миру, в том числе с родственниками князя Полея. Многие россияне дали мне возможность ознакомиться с их личными архивами, и я признателен всем, кто мне содействовал. Мне очень помогло то, что стихотворения князя Полея были переизданы в России. Книга вышла в 1996 году в издательстве «Альма-Матер». В этом прекрасно оформленном томе собрано почти все, что князь Полей написал на русском языке. Остались еще его французские сочинения и английские. Они до сих пор не напечатаны. Но, будем надеяться, когда-нибудь их издадут.
А его французские стихи сохранились?
Несколько стихотворений были опубликованы 10 лет назад во Франции в книге, посвященной судьбе отца Владимира Полея, великого князя Павла Александровича. И я знаю, что другие рукописи находятся в российских архивах. Доступа к ним у меня не было. Князь Полей писал очень много, практически каждый день. Он начал писать по-русски, когда ему было 15 лет, а до этого только по-французски. Думаю, немало его стихотворений хранятся в российских архивах и частных собраниях во Франции и других странах, но не так-то просто. Просто их разыскать.
Вы общались с кем-то из Романовых?
Да, в первую очередь с двумя внучками князя Иоанна, убитого в Алапаевске. Дочь князя Иоанна умерла в прошлом году в Уругвае. У нее две дочери, одна живет в Нью-Йорке, другая в Монтевидео. Я познакомился с ними, они любезно предоставили мне доступ к интереснейшим документам и связали меня с другими людьми, которые мне помогли.
Корректуру сборника своих стихотворений Владимир Полей читал в Ставке Верховного Главнокомандующего. В декабре 2014 года он поступил в императорский гусарский полк и вскоре отправился на фронт. Положение сына великого князя не ограждало Владимира от опасности и жестокости войны. Он принимал участие в нескольких операциях на Северо-Восточном фронте, ходил в разведку и за храбрость был пожалован орденом Анны. Державный патриотизм звучит в его стихотворениях военных лет.
«К народу вышел государь, и пред своим вождем державным толпа одним движением плавным в одном стремлении пала ниц, и миг сей, созданный толпою, о Русь, останется одною из исторических страниц. Царь говорил, и это слово всегда звучать нам будет снова в минуты скорби и тоски, а тот, кто слышал эти речи, не сгорбит побежден на плечи до гробовой доски. Мир заключен не будет мною, покоя я врагу не дам, пока он вновь не будет там, за пограничную чертою. И залы Зимнего дворца, ура, как громом огласились, дрожали стекла и сердца, восторгом трепетным забились. Сияя чудной красотой, вся в белом плакала царица, она на подвиг шла святой, быть милосердной сестрицей. И клики снова поднялись, взлетая неудержно ввысь, толпа, как море, бушевала, безумной храбростью горя, и с умилением повторяла слова российского царя».
О том, как Владимир Полей воспринял события осени 1917 года, свидетельствует запись в его дневнике, сделанная 1 ноября.
«Служба церковная в царском запрещена. Разве не ясно, к чему мы идем и чем это кончится? Падением монархии одна за другой, ограничением прав христиан, всемирной республикой и, несомненно, всемирной же тиранией. И этот тиран будет предсказанным антихристом. Невеселые мысли лезут в усталую голову. И все-таки светлая сила победит. И зарыдают глазом великим те, кто беснуется. Не здесь, так там, но победа останется за Христом, потому что Он — правда, добро, красота, гармония.
Эти настроения отражаются и в стихотворениях той поры. В начале 18-го года Владимир Полей подготовил к печати второй сборник стихов.
«Идет в одежде огневой, он править нами на мгновение, его предвестник громовой — республиканское смятение. И он в кощунственной хвале докажет нам с надменной ложью, что надо счастье на земле противоставить царству Божью. Но пролетит короткий срок, погаснут дьявольские бредни, и воссияет крест высок».
На волнах свободы вы слушаете передачу по книге Хорхе Сайенса «Поэт из дома Романовых». Марта 18 года петроградский комиссар Урицкий распорядился, чтобы члены семьи Романовых явились в ЧК. Родители надеялись, что на Владимира Полея чекисты не обратят внимания. Однако сотрудники ЧК потребовали от Ольги Полей, чтобы ее сын все же к ним явился. 17 марта Владимира Полея принял Урицкий и предложил ему подписать отречение от отца, а в случае несогласия отправиться в ссылку. Отрекаться от отца Владимир отказался. Ходатайство матери осталось без внимания, и Владимира вместе с другими членами царской семьи отправили в Вятку. О последних днях узников Хорхе Сайенс рассказывает в книге «Поэт из дома Романовых».
Сразу же по приезде в Вятку Владимир начал регулярно посылать письма своим близким. У него возникла мысль написать драму в стихах о жизни Михаила Лермонтова и о его гибели на дуэли в 1841 году. По чистой случайности, поразившей его до глубины души, он обнаружил в доме, где жил, старинное и чрезвычайно редкое издание стихотворений Лермонтова с подробной биографией поэта и поспешил сообщить об этом княгине Полей. «Как видишь, дорогая мама, удача меня не покинула. Обещай же, что не будешь так много плакать». Жители Вятки, почти не затронутые революцией, относились к ссыльным благожелательно. Приносили им гостинцы, помогали устроиться на новом месте. Особую заботу проявляли монахини местной обители. Обеспокоенные растущими симпатиями населения к членам царской семьи, большевики вскоре решили перевести их в другой город. 17 апреля 18 года в царское село пришла телеграмма от Владимира, в которой он извещал родных, что по распоряжению Москвы его вместе с остальными ссыльными отправляют в Екатеринбург. Узнав о том, куда их переводят, Владимир впал в подавленное состояние. Его мучили недобрые предчувствия. «Наши лучшие времена закончились», — сказал он. «Теперь с каждым днем все будет только хуже и хуже». Товарищи по ссылке стали подшучивать над его пессимистическим прогнозом, но очень скоро обнаружилось, что Владимир был абсолютно прав.
В последних стихотворениях Владимира Полея слышно предчувствие грядущего несчастья.
«Немая ночь жутка, мгновения ползут, не спится узнику, душа полна страдания. Далеких милых прожитых минут нахлынули воспоминания, мысль узника в мольбе уносит высоко, то, что растет кругом, так мрачно и так низко, родные, близкие, так страшно далеко, а недруги, так жутко близко».
Великая княгиня Мария Павловна вспоминала, что ее сводный брат еще до ареста загадочно объяснял, что он вынужден торопиться. «Когда мне исполнится 21, я больше не буду писать. Все, что есть во мне, я должен выразить сейчас. Потом будет слишком поздно». Вот что думает Хорхе Сайенс об этих пророческих мыслях и религиозности Владимира Полея.
Да, он был убежден, что умрет очень рано, и хотел написать как можно больше, спешил выразить себя. Да, он был религиозен, но не считал религию единственным, что приносит радость. Он наслаждался другими вещами, как все его ровесники. У него было много друзей, он был полон жизни. Я думаю, что ему удавалось объединять различные вещи, которые делают человека счастливым.
a person happy.
Последняя страница книги Хорхе Саенса «Поэт из дома Романовых».
Поэты и его родственники стремились каким-то образом связаться с царской семьей и полагали, что это можно сделать с помощью княгини Елены, не считавшейся ссыльной. Однако даже ей не позволили побывать в Ипатьевском доме. 5 мая, в день своих именин, княжна Ирина Полей получила в царском селе телеграмму с поздравлениями от Володи, в которой он, помимо прочего, сообщал, что их всех отправляют в Алапа.